Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 11 июнь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Жылдар бою өзүн актаган саясат, бийликти сындагандар элчиликке дайындалат. Өзбекстанга ишара чоң наманган убактылуу жабылышы мүмкүн экени эскертилди.
Натыйжасында албетте эки мамлекеттин ара чейинде эле чыгалып келген мамилебиз ого бетер кыйыныраак болот го деген ойдомун.
4 жылдан кийинки тагдырлар, Оштук коогалуу күндөр эскерилди. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Биздин жыштыкта болуңуз. А дегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Кошмо Штаттар жана Улуттар Уюму Ирактагы абалга тынчсыздануусун билдирди. Ирак жана Леванта ислам мамлекетинин жоочулары бир нече күнгө созулган айыгышкан согуштан кийин өлкөнүн түндүгүндөгү Мосул шаарын көзөмөлүнө алышкан. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Джем Псаки Ирак жана Леванта ислам мамлекетинин жоочулары жалпы регион коопсуздугуна коркунуч туудураарын айтып, Кошмо Штаттарга күчтүү жана бирлешкен жооп берүүнү колдоп орун билдирди. Бунун башкачысы Пан Ги Мун Ирак лидерлерин өлкө башына түшкөн коркунуч учурда улуттук биримдикти көрсөтүүгө чакырды. Ирактын өкмөт башчысы Нур Аль-Малики өзгөчө кырдаал киргизүүнү парламенттен өтүндү. Иран ядролук келишимге жетишүү үчүн мүмкүн болгондун баарын жасайт. Бул тууралуу Ирандын президенти Хассан Роухани 10 июнда Анкарада билдирди. Иран жана ири 6 мамлекет Тегерандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишүүнү көздөдү. 9-10 июнда Иран жана АКШнын өкүлдөрү жабык эшик артында жолугушту. Ушундай эле жекеме-жеке жолугушууну ирандыктар башка мамлекеттин өкүлдөрү менен да жүргүзүүнү көздөдү. 6 ири мамлекет менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүнүн кезектеги бөлүгү 16 июнда Венада башталат. Тараптар 20 июлга чейин Ирандын ядролук программасы боюнча узак мөөнөттүк келишимге жетишүүнү көздөдү. Орусия чыгыш Украинада гуманитардык коридор түзүүнү колдоду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украин өкмөтү менен куралдуу жикчилдер кармашып жаткан региондо гуманитардык коридор ачууну Москва колдоорун билдирди. Кырдаалды жөнгөрүүнүн ачкычы катары Лавров аскердик операцияны токтотууну атады.
Ключом к разрядке ситуации.
Кырдаалды жөнгөрүүнүн ачкычы биздин ынаным боюнча нааразы тарапка каршы аскердик операцияны токтотуу болуп саналат. Муну ошондо сиздер жикчилдер деп атап жаткан адамдар менин ынанымымда ошого жараша жооп беришет. Ал жерде согуш улануусуна эч ким кызыктар эмес. Президент Порошенко коридор ачуу чечими жаңы курмандыктарга жол бербөө үчүн кабыл алынганын 10 июнда билдирди. Ооганстанда АКШнын 5 аскеринин өлүмү иликтенүүдө. Расмий адамдардын билдирүүсүнө караганда Ооганстандын түштүгүндө өлтүрүлгөн Америка аскерлери НАТОнун асмандан жасаган чабуулу учурунда өлүмгө учураган. Бул өз аскерлерин өздөрү өлтүрүп алыш мүмкүндүгү тергөөгө алынууда. Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби Американын 5 жана Ооганстандын 1 аскери 9-июнда аскердик операция учурунда өлгөнүн тастыктады. Ооган армиясы аскерлер талиптерге каршы абадан колдоо сурап кайрылганда өздөрү чабуулга туш болгонун билдиришти. Барак Обама Беларусьнун расмий адамдарына каршы киргизилген санкцияны узартты. Санкция президент Александр Лукашенко баш болгон бир катар чиновниктерге 2006-жылы ошол кездеги президент Джордж Буш тарабынан киргизилген. Анда АКШ Лукашенконун 3-чү президент президенттик болуп шайлоосунда шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деп атап санкция киргизген болчу. Барак Обаманын буйругу менен ал санкция дагы 1 жылга узартылды. Ал эми Лукашенко 2010-жылы андан кийин дагы 1 мөөнөт президент болуп шайланган. Жогорку кеңеште акыйкатчынын жылдык баяндамасы каралат. Бүгүн парламент акыйкатчынын өткөн жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасы тууралуу токтом долбоорун карайт. Жогорку кеңештин тийиштүү комитети баяндама боюнча буга чейин 2 түрдүү чечим кабыл алган. Биринде конституциянын 74-чү беренесине таянып, акыйкатчынын баяндамасы эске алынсын деген чечим чыгарган. Экинчисинде баяндама канааттандырылбасын деп парламентке сунуштаган. Жогорку кеңештин акыйкатчынын баяндамасына баа берүүсү конституцияга каршы экенин билдирип, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун лидери Төлөкан Исмаил конституциялык сотко дагы кайрылган. Жогорку кеңеште түштүк региондук газ менен камсыздоо маселеси каралды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Депутаттар ошондой эле бүгүн кумтөр боюнча 21 февралда кабыл алынган токтомдун аткарылышында өкмөттөн сурайт. Парламент ал токтом менен кумтөрдө центтера менен 50-50% үлүш бөлүштүрүлгөн бирлешкен ишкана түзүүгө макулдук берген болчу. Ал эми түштүк региондук газ менен камсыздоо боюнча Газпромдун өкүлдөрү Ташкентте сүйлөшүү жүргүзүп жатканы маалым болду. Вице-премьер-министр облыстык күч структураларынын башчылары менен кеңешме өткөрдү. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, вице-премьер-министр Абдыраханов Маматалиев Ошто, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облыстык күч структураларынын жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, анда коомдук коопсуздук жана тартипти камсыздоо, чек арадагы абал боюнча маалымат алды. Жыйында Алай районундагы абал өзүнчө талкууланды. Алайда Ош Эркештам жолу 27 майдан бери тосулуп турат. Жол тоскоолор Ахматбек Келдибековду үй камагына чыгаруу, башкы прокурорду кызматтан кетирүү талабын коюп жатышат. 10 июнга карай жол тосулган жерге 19 боз үй тигилгенин активист Керим Сарбашев билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев Орус өкмөт башчысы менен сүйлөштү. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, Кыргыз президенти менен Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин телефон аркылуу сүйлөшүүсү 10 июнда болду. Анда тараптар 29 майда Астанада жетишкен келишимдерди аткаруу жана Ош шаарына жана облусуна жардам берүү маселесин талкуулашкан. Астана саммитинде Кыргызстандын бажы биримдигине кириш жана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондун түзүү макулдашылган эле.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Бул кабарларды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан да окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 31, Таласта жана Баткенде 29 градус, Ошто жана Жалабатта 31, Ысык Көлдө жана Нарында 23 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 30 градуска чейин ысык болот. Бери узулантып эми баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Бийлик бир катар оппозициялык маанайдагы саясатчыларга элчилик кызматтарды сунуштады. Акыркы мезгилде бийликти сындап келаткан Мирослав Ниязов менен Жаныш Рүстөмбеков Тажикстан жана Түркмөнстанга элчи болуп дайындалганы турат. Ал эми жаш саясатчы Азил Турдугуловко Казакстандагы элчиликтен кызмат сунуштаган. Өткөн жылы болсо бийликтин башкы сынчысы Адахамад Умаровду президент Атамбаев баш кеңсеси Түркияда жайгашкан эл аралык уюмга кызматка дайындаган эле. Акаев мезгилинен бери оппозицияга элчилик кызмат сунуштуу ыкмасы бүгүн да колдонулуп жатат дешет эксперттер. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Прогресс коомдук фондунун жетекчиси Адил Турдукулов тышкы иштер министрлиги ага айтпастан жана кабарлабастан туруп Казакстандагы элчиликтин экинчи катчылыгына дайындап салганын айтып чыкты. Бирок ал аталган кызматка баруудан баш тарткан.
Мен жазган ошол критикалык макалаларды токтосун деген мааниде болду окшойт деген өзүмдүн божомолум бар. Бирок мен макул болгон жокмун да ага ал сунушка. Ошол азыркы жакта жүргүзгөн иштерим маанилүүрөөк деген ойдомун.
Тышкы иштер министрлиги болсо Турдукуловду кызматка дайындоо соттун чечими менен болгонун айтууда. Алардын билдиришинче 2011 жылы Турдукулов Япониядагы кыргыз элчилигинен кызматтан бошотулган. Бирок Турдукулов ал чечим менен макул болбой сотко кайрылган. Сот болсо Адил Турдукуловду кайра жумушка алууга министрликти милдеттендирген экен. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков мындай дейт.
Соттун кечирүү чечими болгон, бул жумушка орнотуу дегенчи. Ошол чечимин аткаруу бул тышкы иштер министрлиги тарабынан болду да.
Бирок Адил Турдукулов соттун чечимине министрлик 3 жылдан кийин гана көңүл буруп жатканы таң калыштуу дейт. Деген менен буга чейин президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийликти катара сындап келе жаткан Мирослав Ниязов менен Жаныш Рүстөмбековко элчилик кызматтары сунушталууда. Мурдада бир ирет Тажикстанда элчи болуп иштеген Мирослав Ниязов аны бийлик бооруна тартуу үчүн кызматка дайындап жатат дегенге кошулбайт.
Мен оппозицияда жүргөн адам эмесмин. Мен жеке өзүмдүн позициям бар адаммын. Бийлик туура жасаган нерсени мен колдойм. Туура эмес жасап атканды мен ачык эле айтам.
Ал эми Казакстандагы Кыргызстандын мурдагы элчиси Жаныш Рүстөмбеков учурда Түркмөнстанга элчи болуп кеткени турат. Рүстөмбеков бир жыл мурда Мелис Мырзахматов жетектеген Улуттар биримдиги партиясынын мүчөсү катары бийликти катуу сындап жүргөн. Бирок жыл башында капилеттен эле президент Атамбаевдин саясатын колдой турганын Улуттар биримдиги партиясынан чыккандыгын жарыялаган. Анын алдында болсо айрым маалымат каражаттары Рүстөмбековдун эсеп палатасында иштеген кызы аудитор Жусуп Иманалиев менен бирге пара алуу фактысы менен кармалганын, ал ушундан кийин бийликти колдоого аргасыз болгонун жазып чыгышкан. Бирок Жаныш Рүстөмбеков өзүнүн элчиликке сунушталып жатышын ал иштери менен байланыштырбайт.
Мен Бакиевди эле чакырды, ага деле колумдан келген аракет кылып иштеп бердим. Акаевди эле чакырды, акаевди эле иштеп берди. Мен эми эмне Акаевти канча критиковат эттим. Бакиевтилерди союп алайын критиковатмын. Атамбаевтилерде болсо айтышым мүмкүн.
Жогорку кеңештин депутаты Рапсан Жээнбеков Акаев жана Бакиев учурундагы оппозиция лидерлерине элчилик кызматтарды сунуштап, аларды саясий чордондон алыстатуу ыкмасын Атамбаевдагы колдонуп жатат деген ойдо.
Оппозициядагы адамдарга чет элге элчилик кызматтарды берүү дагы ошолордун багында аябагандай көп практикаланып келген, ошону мына бүгүнкү күндө булар да улантып атышат.
Бир жыл мурда болсо бийликтин башкы оппозиционери Адахан Мадымаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин башкачысынын орун басары болуп дайындалган. Депутат Рапшан Жээнбеков оппозициялык майданга өтүп бийликти сындамыш болгон айрым саясатчылардын максаты эптеп эле жогорку кызматка отуруу деп эсептейт.
Эми оппозицияга деле чынын айтыш керек көпчүлүгү бир идеялык көз караш менен барбайт да, алар жөн гана эптеп кызмат алайын деп эле көпчүлүк оппозиция болот да. Ал жагын дагы биз моюнга алышыбыз керек да, тилекке каршы ошондой оппозицияда дагы.
Айта кетсек, учурда Кыргызстандын Түркия, Түркмөнстан, Тажикстан, Малайзия өлкөлөрүндөгү элчилик орундары бош турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Александр Кремер тийиштүү чаралар көрүлбөсө энергетика тармагы 2 жылдын ичинде кыйроого учурарын эскертти. Кремер мырзанын сөзү канчалык чындыкка жакын деген суроо менен Айданбек Акмат уулу энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбековду кепке тартат.
Саламатсызбы Эрнест мырза?
Саламатчылык.
Чындыгында мына Кыргызстандын энергетика тармагы банкроттук абалда турат. Ал ар кандай ушу насыя гранттардын эсебинен кымылдап турганы дагы маалым. Тарифтер көтөрүлбөсө, абал татаалдашарын ушу энергетика министри дагы айтып келе жатат да, ошондуктан Кремер мырзанын баасы реалдуу абалга таянганбы, кандай деп ойлойсуз?
Эми бул мен ойлойм, ушул дүйнөлүк банкка окшогон эл аралык валюта фондунун фондко окшогон эл аралык финансылык институттардын программасы менен биз 2001 жылдан бери биздин мамлекет ушул программа менен келатат, өнүктүрөбүз деп өкмөт алмашып атат, система, мамлекеттик системабыз алмашып атат, бирок баягы өзгөрүш жок, өнүгүүгө ушул начар акыбалга ушул программа, ушулардын программасы менен келдик да. Анан ошон үчүн мен туура эмес деп ойлойм, анткени ушул азыр биздин бийликти башкаргандар, өкмөттү башкарган адамдар токтош керек да. Токтоп бул программа бизге 13 жылдан бери бизге ушул натыйжа алып келген жок, өнүгүү алып келген жок. Ошон үчүн биз башы өзүбүздүн программабыз менен өнүктүрүш керек деп бир программа түзүп, ал жөнөкөй эле элге түшүнүктүү, жөнөкөй мындай логикалык жолдо түзүлгөн программа болуш керек.
Эми бул дүйнөлүк банктын программасы эмнеси менен жакпай жатат? Булар тарифтерди көтөрбөсөңөр дагы болбойт дегендей ойдо айтып жатышат да.
Эми мындай, булар болсо баягы илгери бүт дүйнө жүзүндө болгон программаны бизге, шаблонду биздин энергетика тармагына ушул эме алгыла деп бизге эме беришкен, ошол дүйнөлүк банк. Эми силер болсо баардык тармакты эметип чачып жекече колго берип атаандаштыруу системеге түзүп жанагы базар шартын түзүп бериш керек, атаандаштыруу шартты түзүп бериш керек, ошондо силер өнүгөсүңөр деген да. Анан бирок биздин электр энергетика системабыз башка мамлекеттин электр энергия системасына окшош эмес.
Монополия бизде.
Монополия бар, анан 100% мамлекеттин колунда чыгарат жанагы электр энергия системасы. Анан кубаттуулук, электр кубаттуулук чыгара турган станциялардын 90% жанагы транс чек аралуу нарын дарыясында турат. Ошон үчүн биз болсок бул өзгөчө эме статуста турушат, мыйзам боюнча сатылбайт. Анан кайсы бизде жанагы базар шарты бар?
Эрнест мырза, бизде мына ушул акыбалдан чыгыш үчүн мына тарифтерди көтөрүү сунушталып жатат да, өкмөт болсо ушу тарифти көтөрүүгө бир жактуу чечүүгө даабай жатат да, бир жагынан саясий маселе деп, экинчи жагынан ушу элдин нааразылыгынан чочулап турат. Чыгуунун жолу кайсы бул жерде?
Бул мындай, азыркы убакта баягы орустар айткандай эме араваны эмен астына койбой, атын астына койбой, биринчи жанагы кубаттуулуктарды тургузуш керек болчу да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул жанагы программа иштебей атат. Анан силер болсо ушул программа менен эле дагы эмети уланта берсеңер, ушул программаны эме бизге өнүгүүгө болбойт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, кайра чогултуш керек. Аны болсо ошол дүйнөлүк банкка түшүндүрсөк болот.
Элиз мырза, дагы бир мындай бир оптимисттик маанайга түртө турган дагы бир жагдай бар да, мына Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат, датка кен электр сымынын тартылышы тартылып жатат. Ушулардын баардыгы тескерисинче бир оптимисттик маанай бербейби?
Оптимисттик маанай мындай, тескерисинчеби?
Мына ушундай модернизациялоо иштери жүрүп атса.
Жок, мындай эме, биринчиден бул жанагы зым эме датка кеминдин кредитин болсо кайтарып бериш керек, бирок ошол эле зым тартканда, ошол зым тартканда бизде болсо жанагы Орто Азия жана Шакекче менен алып келип атпайбызбы өзүбүзгө быстровкага, тиги түштүктөнчү эме Өзбекстандын территориясы менен Казакстандын территориясын, ошондо биз $15 миллион төлөп атабыз транзитке. Ошол $15 миллион төрөнбөй калат. Биринчиден, экинчиден ошол тариф бияка болсо, тариф дагы жанагы 17 тыйын пайда болот түштүктөн түндүккө алып келгенде, ошол датка кеми менен алып келген электр энергия алып келгенде 400-500 мегаватт алып келгенде, ошонун акчасы менен төлөсөк болот, анан тарифти көтөрбөй элечи.
Рахмат чоң сизге. Биз менен энергетикалык эксперт Эрнис Карбеков болду.
Ал эми Маек Тайданбек Акмат уулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ жана Бириккен Улуттар Уюму Ирактагы абалга тынчсыздануусун билдирди. Иран ядролук келишимге жетишүү үчүн мүмкүн болгонун баарын жасайт. Бул тууралуу Ирандын президенти Хасан Роухани билдирди. Жогорку кеңеште акыйкатчынын жылдык баяндамасы каралат. Орусия Чыгыш Украинада гуманитардык коридор түзүүнү колдоду. Ооганстанда АКШнын 5 аскеринин өлүмү иликтенүүдө. Жогорку кеңеште түштүк региондо газ менен камсыздоо маселеси каралат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан издеңиз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Өзбекстандын 4 районун сууга суусу менен камсыз кылган Чоң Наманган каналы оңдоо иштерине байланыштуу убактылуу жабылышы мүмкүн экенин эскертти. Бул Өзбекстандын Ошко газ бербей коюшуна кыргыз тараптын жообу катары бааланууда. Коомчулукта кыргыз өкмөтүнүн мындай аракети канчалык майнап толот деген суроого жем таштады. Анткени газ маселесин чечүүдө суу рычагын колдонуу буга чейин эле сунушталып, бирок өкмөт мындай аракеттен баш тартып келген. Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргызстандын коопсуздук боюнча вице-премьер-министри Абдрахман Мамадалиевдин билдиришинче, өкмөттүк комиссия түштүк аймактардагы суу чарбалардын абалы менен таанышкандан кийин өкмөткө Чоң Наманган каналын жабуу сунушун берүүнү чечкен.
Жабасыңарбы, жаппайсыңарбы деп кечеден бери сурадым бирче. Качан жабасыңар деп. Адиштерде сунуш түштү. Убактылуу жаап ремонт кылыш керек тез арада деген. Биз ушул сунушту карап атабыз.
Кыргыз өкмөтү тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн жабууну мерчемдеп жаткан Чоң Наманган каналына суу Үч Коргон ГЭСинен агып чыгат. Ал коңшу өлкөнүн Наманган облусундагы 4 районду суугат суу менен камсыз кылат. Каналдан секундасына 35 метр куб суу акса, анын 30 метр кубун Өзбекстан пайдаланат. Өкмөт каналды тазалоого байланыштуу жабууларын билдирсе дагы, эксперттер муну Өзбекстандын Ошко газды токтотушуна кыргыз тараптын жообу катары баалашууда. Маселен, саясий эксперт Эмил Жураевдин пикиринде, Оштогу газ кризисинен соң кыргыз өкмөтү каналды жабууну канчалык техникалык маселе катары көрсөтпөсүн, бул аракет саясий өңүткө ээ болмокчу.
Албетте, эгер ошол Чоң Наманган суусу жаап салчу болсок, ал ремонт дейбизби, башка түшүндүрмө беребизби? Өзбекстан үчүн бул албетте түздөн түз ошол газга байланышкан чечим болуп кабыл алынат. Натыйжасында албетте эки мамлекеттин ара чейинде эле чыңалып келген мамилебиз ого бетер кыйыныраак болот го деген ойдомун.
Чындыгында эле буга чейин жогорку кеңештеги отун энергетикалык комплекс боюнча комитет өкмөткө апрель айынан бери чечилбей жаткан Оштогу газ кризисин чечүүгө рычаг катары Токтогул суу сактагычындагы сууну пайдаланууну сунуштаган болчу. Өкмөт болсо мындай сунушту карабай тургандыгын билдирген. Бирок адистер арасында кыргыз өкмөтүнүн Чоң Наманган каналын жаап коюшу газ маселесин чечүүдө канчалык майнаптуу болушу мүмкүн деген талкуу жүрүүдө. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов бул каналдын коңшу өлкө үчүн мааниси чоң экендигин белгилейт.
Ушундай 2000-жылы март айында газли Ташкент, Чимкент, Жамбыл, Бишкек деген газопровод тоңуп калды деп бизге ушунда 1.5 ай газ бербей койгон. Ошондо Большой Наманганский каналды бир эле жумага жабылган. Ошондо Өзбекстандын өкмөтүнүн делегациясы 2 günden кийин Бишкекке учуп келген. Большой Наманганский канал Наманган облусундагы 4 районду суу менен камсыздандырат.
Ал эми Кыргыз улуттук илимдер академиясынын суу проблемалары жана гидроэнергетика институтунун директору Дүйшө Маматканов чоң Наманган каналын жабуу олуттуу деле жыйынтык алып келерин ишенбейт. Академик Маматканов Азатка сүйлөп жатып, өз пикирин төмөнкүчө негиздеди.
Биз ушул сууну жабабыз деп энергетик теремесе, бул чоң жаңылыш болуп калат. Демек өзбектер суу ичпей калса, Кыргызстандын мына Андижанский бизде кемпровод суу сактагычы деп коет. Алардын суусунун көпчүлүгү канал, Большой, Малый, Средний, Ферганский каналдар деген бар, Өзбекстанга барып, анан Өзбекстандан кыргыздар суу алат. Ал жерден ошол жана 25 километр сууну жаап койсок, аяктан андан 2 эсе өлгөн сууну алар жаап салат.
Окумушту кыргыз өкмөтү чындап эле сууну ырычак катары колдонгусу келсе, токтогул суу сактагычын гана колдонушу мүмкүн экендигин эскертүүдө. Маматкановдун эсептөөсү боюнча, жыл сайын аталган суу сактагычтан Өзбекстанга 10 миллиард метр кубтан ашык суу берилет. Муну менен катар Чоң Наманган каналынан башка Кыргызстандын аймагынан бир нече канал жана суу сактагычтан Өзбекстанга суу агат. Алардын ичинен ири суу сактагычтардын бири Алаукадагы Орто Токой суу сактагычы. Совет доорунда курулган суу сактагычты ошол мезгилден тарта Өзбекстан пайдаланып келет. Ал чек арадан 13 чакырым ичкериде Кыргызстандын аймагында жайгашкан. Жергиликтүү эл былтыр суу сактагычты Өзбекстан мыйзамсыз жана акысыз пайдаланып жаткандыгына нааразы болуп, аны Кыргызстанга өткөрүп алуу талабын койгон. Айыл чарба министрлигинин алдындагы суу чарба департаментинин башчысы Көкүмбек Таштаналиевдин Азаттыкка билдиришинче, бул маселе боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөнү менен акыркы чечим кабыл алына элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми суу темасын маек менен уланталы. 1992 жылы Борбор Азиядагы 5 өлкө аймактагы суу бассейндерин колдонуу боюнча макулдашууга кол коюп, мамлекеттер аралык суу чарбасын координациялоо комиссиясы түзүлгөн. Ташкент шаарында жайгашкан бул комиссиянын илимий маалымат бөлүмүнүн жетекчиси, техника илимдеринин доктору профессор Виктор Духовныйга кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева аймактык суу ресурстарын башкаруудагы проблемаларды эмнеден көрөрүн сураган.
Мы каждый квартал собираемся, представители 5 стран.
5 өлкөнүн өкүлдөрү квартал сайын жолугуп, өлкөлөрдүн макулдашуусуна ылайык суу берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн режимин аныктайбыз. Учурда аймактык сууну башкарууга ар ким кийлигишип, суунун социалдык, экономикалык жана экологиялык мааниси түшүүдө. Аймактагы өлкөлөр үчүн кышкы энергия өтө маанилүү жана ал кымбат. Кышында сууну көп кое берүү жайында ирригацияга көйгөй жаратууда, экинчиден кышында жасалма жол менен суу каптоолорду пайда кылууда. Мындай жол менен сууну пайдалануу эл аралык укукка каршы келет. Тилекке каршы коммерциялык кызыкчылыкты көздөгөндөр буга кайдан көңүл бурмак эле?
Виктор мырза, мына 20 жылдан ашуун мурун түзүлгөн ошол 5 өлкөнүн ортосундагы макулдашуу бүгүнкү күндүн талаптарын канааттандыра албай калган жокпу? Балким макулдашууну азыркы кырдаалга жараша кайра түзүп чыгуу зарылдыр. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстан инвесторлорду таап, чоң гидродолбоорлорду ишке ашырып жатпайбы?
Как можно считать, что соглашения устарели?
1992 жылдагы макулдашуу эл аралык сууга болгон укуктун алкагында түзүлгөн. Анан ал кантип эскирип калсын? Эл аралык сууга болгон укук жалпы укукка негизделген. Мамлекеттер аралык жалпы укукта эч бир тарап зыян тартпасын деп жазылган. Ал эми азыр жогорудагы эки өлкөдө жасалып жаткан иштер чоң зыян келтирүүдө. Сиз билгендей, жаңжал бир тараптан эле чыкпайт, ал экинчи тараптын дагы реакциясын пайда кылат. Сиз айткандай, эл аралык укуктун нормалары эскирдесек, азыркы монетардык кызыкчылык же акча гана табууну максатын көздөсөк, анда дүйнө жүзү мурдагыдай эле жакыр, ачкачылык баскан бойдон кала берет. Улуттар уюмунун жаратылыш байлыктарын адилет жана тең укукту колдонуу жөнүндө кооз уран чакырыктары эч качан ишке ашпайт. 1992 жылдагы Европалык жана 1997 жылдагы Улуттар уюмунун конвенциялары Борбор Азиядагы 5 мамлекет кол койгон макулдашууда дал ушул конвенцияларга негизделген. Сиз айткан монетаризмдин принциби артыкчылыкка ээ болсо, аймакта сууну башкарууда эч качан тартип болбойт. Анда жаңжалдарды, согуштарды, дагы ойго келбеген коркунучтарды күтсөк болот. Мен бир катар мамлекеттер аралык уюмдардын мүчөсүмүн. Мен Чыгыш Европа жана Кавказ, Борбор Азиядагы сууну башкарган институттардын биргелешкен тармагынын аткаруучу комитетинин катчысымын. Кесиптештерим болуп, эл аралык суу боюнча укукту катуулатуу демилгесин көтөрүп келебиз. Эл аралык сууларды башкаруунун нормаларын эл аралык жол эрежесинде эле баарыбыз катуу сакташыбыз абзел.
правила дорожного движения.
Сөзүңүз каралжы, ошол эле маалда биз улуттук өкмөттөрдүн дагы кызыкчылыгына көз жумуп кое албайбыз да, туурабы? Ошол эле Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрү өз калкынын курсагын тойгузуп, улуттук экономикасын көтөрүү үчүн өз өндүргөн электр энергиясын сатууга мажбур болуп атпайбы? Алардын колунда андан башка табигый байлык жок. Сиз буга макулсузбу?
Совершенно не обязательно строить.
Бул үчүн чоң суу сактагычтарды куруунун эч зарылчылыгы жок. Ал үчүн кичи жана орто гестерди курса болот. Маселен, Өзбекстан 1920 жылдан бери майда гестердин каскадын кура баштаган жана бул азыр дагы уланууда. Кудай берген суунун агымы менен иштеп, дарыяны ылдый жагында жайгашкан өлкөлөргө зыянын тийгизбейт. Эмне үчүн ушундай жол менен өнүксө болбосун? Ушундай жол менен деле электр энергиясын ошол эле баада өндүрсө болот.
Имеет ту же самую цену.
Мына сиз буга чейин гидроэгоизм деген терминди колдондуңуз. Демек, сиздин пикириңиз боюнча, Кыргызстан менен Тажикстандын суу саясаты гидроэгоизмге негизделген деп айткыңыз келип турабы?
Гидроэгоизм жана Борбор Азиянын суу бассейндеринде гидрогегемония орнотууну биз суунун башында жайгашканбыз. Андыктан дарыянын режимин биз аныктап, Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнүстанга көрсөтмө беребиз дегени. Сууну пайдалануу боюнча биздин маалыматтарды карап көрсөңөр, Тажикстан менен Кыргызстандын дыйкандары туура эмес гидроэнергетикалык режимдерден улам ылдыйдагы үч өлкөнүн дыйкандарындай эле жапа чегишет. Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн калкын энергетика эмес, дыйканчылык багат. Энергетика ким ага акча салса, ошонун чөнтөгүнө кетет. Эгер Борбор Азия суга жерлерин толук пайдаланса, өлкөнүн 50% кирешесин түзүп, тамак аш коопсуздугун камсыздайт.
Профессор Виктор Духовный менен Гүлайым Ашекеева маектешкен. Уктуруубузлантып эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга айтабыз. Ошентип кечээ июнь кок алаңына 4 жыл толду. Ошто ынтымакка чакырган иш-чаралар өтүп, маркумдар эскерилди. Бул тууралуу кененирээк Оштон Эрнис Нурматов айтып берет.
Бир мүнөттүк эскерүүдөн кийин энелердин көз жашы эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Андан кийин капсалаңда каза болгондорго арналып куран түшүрүлдү. Монументтин алдына 2010 жылкы кандуу калабада дайынсыз жоголгондор үчүн бешик формасында жасалган монумент ачылды. Ага июнь коогасында Ош шаарынан жана Ош облусунан дайын дареги табылбаган 28 адамдын аты жөнү жазылган. Алардын жакындары да эстелге келип бир сыйра ыйлап сыктап алышты. 2010 жылкы окуяда уулдарын жоготкон энелердин бири Дилбар Көчкөнова жок дегенде ушу эстелике келип угуубузду чыгарып турабыз деди.
Биз баланы бизге гүл койсо экен деп тиледик элек. Энени балага гүл койгону өтө кыйын экен. Сагынганда, кусаланганыбызда так ушул жерге келип эни куран окуп кайткан бизге чоң канимет болуш керек.
Дайынсыздар коомунун төрагасы Мамажакып Абдукаровдун айтымында аты жазылган 28 адамдын 13-үнүн өлүү тирүүсү алигиче белгисиз бойдон келатат.
Дайынсыздардын 13 табыл элек. Башында 23 болгон. Анын ичинен Кытайдан чыкты, ДНК, Кореядан чыкты, Россия жардам берди. Бардык мамлекеттерден болуп отуруп 23'ten 13'ü калдык, калганы чыкты.
Ийин окуясында жабыр тарткандар жашаган үйлөрдө да калабада курман болгондорду эскерүү иш-чаралары өттү. Ага өзбек кыргыз аралаша чыгып каза насып жакындарына куран окушту.
Биринчи, экинчи жылдары аябай жаман болуп жүрдүк. Эми азыр кичине түзүк, жакшы болуп калдык. Ынтымакташы олор да түшүндү, өзбектер да туугандарыбыз да түшүндү, кыргыздарыбыз да түшүндү,
деди жапа чеккендердин бири Сардал Кубатова. Анын кошунасы Феруза Рахманова да кандуу окуялар кайталанбасын деп тилек кылууда.
Жакшы жашайбыз бир бирибиз.
Буюрса баары жакшы. Бул жерде ар улуттан адамдар жашайбыз. Кок алаңда менин да балам өткөн. Анын күйүтү азырга бейри мени азапка салып келет. Бала жоготууну душманыма да каалабайм.
Эскерүү иш-чараларына катышкан бийлик өкүлдөрү этностор аралык мамилелерди чыңдоо үчүн мындан ары да аракеттер токтотулбайт деди. Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаев буга чейин айтыла жүрчү аралаш отурукташтыруу идеясын күчөтүү керек дейт.
2010 жылы өзбек кыргыз аралашып жашаган жерде ушундай жоготуулар болгон жок. Мындан ары дагы биз аракет кылып иштеп жатабыз. Өзбек кыргыз эли эгерде ошол бүт баары аралаш жашай турган болсо, мындай тополоңдор аз болот.
2010 жылкы окуяга күнөөлүүлөр толук жазаланбай жатат деген сөз бул күнү жабыр тарткандар арасында дагы сөз болду. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев болсо, кок алаңга айыптуулар жазаланат деген убадасын берди. 2010 жылы 11 июнга караган түнү Ош шаарында кыргыз-өзбек жаштарынын ортосунда тутанган чатак улут аралык чоң жаңжалга айланып, анын эпкини кошуналаш Жалал Абад облусуна чейин жеткен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушуну менен таңк азаттыктын алгачкы жарым сааты дагы соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Перекресток». С вами Элиза Кененбаева. И в ближайшие полчаса. С декабря прошлого года граждан Кыргызстана держат в одной из тюрем Нукуса, столицы Каракалпакской автономной республики в составе Узбекистана.
В декабре прошлого года они доставили груз Нукус, но при выезде из столицы Каракалпакстана были задержаны представителями местных силовых структур.
Правительство Узбекистана переводит всю электронную переписку на национальную электронную систему umail.us.
Но вот для местных пользователей, для особенно, может быть, и в государственных. Дело в том, что трафик в ТАСИКС, это в местной пиринговой сети, он не тарифицируется провайдерами, он бесплатный. Поэтому очень удобно пользоваться этой почтой.
В Международный день защиты детей в странах Центральной Азии традиционно прошли различные мероприятия для самых маленьких граждан.
К сожалению, о правах детей, как правило, вспоминают один раз в год – 1 июня. По словам правозащитников, подобная формальность по отношению к детям удручает.
Журналист Бермет Букашева презентовала в Бишкеке политический роман под названием «Мира».
Переживала за то, что вот те события, которые новейшие, самой последней истории происходят – они как-то не зафиксированы, вот, ну так вот, знаешь, серьезно.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода. «Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
С декабря прошлого года граждан Кыргызстана держат в одной из тюрем Нукуса, столицы Каракалпакской автономной республики в составе Узбекистана. Родственники задержанных не раз обращались в Министерство иностранных дел, посольство Кыргызстана в Узбекистане, но вызволить своих родных им пока не удается. Представители посольства Кыргызстана в Узбекистане заявляют, что держат дело под контролем. Подробнее в репортаже корреспондентов кыргызской службы Заирбека Бахтыбаева и Өмірбека Сатаева.
Жители Аксыйского района Асан Ахматов и братья Салиджан и Талибджан Зиядовы занимались перевозкой грузов из России в Кыргызстан на КАМАЗах. В декабре прошлого года они доставили груз Нукус, но при выезде из столицы Каракалпакстана были задержаны представителями местных силовых структур. Супруга Асана Акматова Уулбюбю в беседе с Азаттыком сообщила.
Это случилось в 20-х числах декабря прошлого года. Они ехали из Москвы в село Аксы. Видимо, попутно они должны были доставить груз в Нукус, куда они и заехали на обратном пути. Там их и задержали.
По словам Уулбюбю Ахматовой, родственники несколько раз ездили в Нукус, но так и не смогли увидеться с задержанными там родными. Они обращались в посольство Кыргызской республики в Узбекистане, Министерство иностранных дел Кыргызской республики, но пока определенного ответа от них не получили.
Нам говорят, чтобы мы ждали, что все идет в рамках закона и что только после суда определится их дальнейшая судьба. Но мы уже устали ждать. В первые дни их задержания нам говорили, что суд назначен на март. Затем сказали, что он перенесен на май. Теперь вот заявляют, что он состоится в июне. Поначалу задержали четверых. Один из них был гражданином Узбекистана. Спутники моего мужа – жители Аксы.
Суд переносится на еще неизвестно какое время. Адвокат задержанных Убайхан Таджибаев в телефонном разговоре заявил Азаттыку, что до решения суда он не может давать никаких комментариев, ссылаясь на то, что информирует обо всем родственников. Адвокат отказался сообщать, по какой причине были задержаны граждане Кыргызской республики и какие обвинения им предъявляются.
Суда еще не было, но он должен скоро состояться. По дате судебного заседания я сообщу родственникам задержанных, с которыми держу связь. Я им уже разъяснил, по какой причине мои подопечные были задержаны. Пока суда не было, но по информации, полученной нашими силовыми органами, следствие окончено и дело передано в суд. Иралиев обвиняется по одной статье – незаконное пересечение границы.
По информации МИД Кыргызской Республики, данное дело находится под контролем внешнеполитического ведомства и посольства Кыргызской Республики в Узбекистане. Узбекская сторона сообщила, что трое кыргызстанцев были задержаны за незаконный ввоз груза на территорию Узбекистана, а ситуацию с неоднократным перенесением суда пока никто и никак не прокомментировал. Ситуация с ахсыцами не единичный подобный случай. Месяц назад узбекскими пограничниками был задержан Куанчбек Эралиев, 1973 года рождения, житель Хадамджайского района Баткенской области, обвиненный в незаконном пересечении границы. В настоящее время он содержится в тюрьме города Ферганы. По словам акима Кадамджайского района Акрамджана Мадумарова, по делу Эралиева суда тоже еще не было. В тюрьмах Узбекистана находятся еще десятки граждан Кыргызстана. МИД Кыргызской Республики сообщает, что по поступившей за апрель текущего года информации, 81 кыргызстанец отбывает сроки в местах заключения Республики Узбекистан.
Правительство Узбекистана переводит всю электронную переписку на национальную электронную систему umail.uz. Представители узбекского правительства сообщили радио Азаттык, что 4 июня на совещании правительства вице-премьер-министр Акромов объявил, что переход на национальную единую электронную систему должно быть ускорено. Узбекистанская электронная система umail.uz была запущена в апреле прошлого года и до сих пор набрало около 55 тысяч пользователей. Теперь переход на единую национальную систему электронной переписки ускорится. Журналист узбекской редакции Азаттык Хурмат Бабаджанов побеседовал о новой системе с представителем центра УЗИНФОКОМ Александром Сучковым.
Госучреждения рекомендуют, чтобы госсотрудники попользовались этим имейлом, но насколько вот это Umail может заменить Gmail или другие вот зарубежные системы?
Свои пользы то, что он находится в TASX, то есть как бы местный трафик, он не считает. Но, конечно, если сейчас объем они предоставляют 1 гигабайт, то есть это не так много. Допустим, тот же Gmail или Mail.ru, другие почтовые сервисы, они дают в 10 раз, 15 раз больше. Поэтому говорить, что e-mail прям вот тут намного удобнее, наверное, нет. Все-таки международная почта, она удобнее. Но вот для местных пользователей, для особенно, может быть, и в государственных, дело в том, что трафик в TASX, это в местной пиринговой сети, он не тарифицируется провайдерами, он бесплатный. Поэтому очень удобно пользоваться этой почтой.
А как вот по защищенности пользователей?
Ну, я думаю, здесь приблизительно у всех одинаковые алгоритмы, так же, как и бывает, что и у Gmail бывают сбои, и вот недавно было то, что и на eBay, и на других очень серьезных сервисах взламывают аккаунты. Я думаю, здесь приблизительно одинаковое. Gmail ничем не лучше, ничем не хуже, чем международные компании. Просто у больших почтовых сервисов, у них, естественно, риск того, что изломают, всегда больше, потому что там миллионы и миллионы абонентов. Это мое такое мнение. Плюс у них еще есть очень много дополнительных аккаунтов. Поэтому я не думаю, что e-mail, супер защищенный. Или есть у нас в Узбекистане e-hat, так называемая, 30 защищенная почта, специализированная, которую госслужащие используют, это центр unicon.us, он ее разработал. Там степень защиты и передачи данных, она, конечно, больше.
Да. Александр Анатольевич, многие опасаются, что в Узбекистане, госсотрудникам говорят, переходите на Umail. И таким способом они опасаются многие, что таким способом они контролируют о чем пишут насколько вероятно?
Я не думаю, что можно заставить сотрудника. Конечно, можно заставить сотрудника перейти на e-mail, но я такого не слышал. Я работаю тоже в издании, которое относится к Госкомсвязи, связи, еще ни разу меня никто не заставлял какой-то ящик открыть e-mail. Такого нету. Может быть, есть определенная категория сотрудников, которым говорят, чтобы они пользовались этой почтой. Но я не думаю, что e-mail все-таки публичный ящик, общественный. Я не думаю, что там прям сделано это для того, чтобы что-то или чьи-то письма читать. Есть такие же опасения в отношении Gmail, тем более Mail.ru, что их кто-то может читать. Я думаю, что нет такого... Ну, на мой взгляд, такого нету абсолютно.
А, Александр Анатольевич, насколько возможно, что принудительным путем как бы увеличит количество пользователей e-mail? Принудительным путем? Например, вот ты переходи, переходи, вот таким путем. Возможно ли? Вот?
Ну, я не слышал, что кто-то кого-то принуждает к использованию e-mail. Я об этом ни разу не слышал. Что его рекомендуют, и то, что удобно иметь ящик e-mail-овский в целях экономии, скажем, международного трафика, ну, наверное, да. Но я ни разу еще не слышал, что были предписания пользоваться e-mail-ом или заставляли. Тем более, что он абсолютно бесплатный, и вы можете иметь несколько ящиков. Я вот, например, и на Mail.ru, и на Gmail имею ящик, и в других. То есть это одно другому не мешает, это абсолютно. Мне кажется, я не слышал, что кто-то кого-то заставлял переходить на e-mail. Более, насколько я знаю, технические возможности самого e-mail сегодня не настолько велики, чтобы прям поголовно все заставлять. То есть я думаю, что они не имеют такого запаса, как бы, мощности по серверному оборудованию. Поэтому я думаю...
А насколько популярно сейчас в Узбекистане это считается? Ну, e-mail. Сколько там человек?
Ну, я не думаю, что она сильно популярна, потому что сейчас чуть более 50 тысяч почтовых ящиков зарегистрировано. Для местного тасыксовского ресурса, наверное, это очень здорово, это неплохо. Да. Но если учесть, что на Mail.ru более миллиона там пользователей из Узбекистана имеют ящики, я думаю, что не менее чем там миллион пользователей имеют на Gmail. То есть, ну вот вы сравните, насколько раз международные почтовые системы, они больше. Хотя я, конечно, был бы за то, чтобы e-mail развивался и был таким же достойным сервисом, как и Gmail, и Mail.ru, допустим. Ну, просто в данном случае все зависит от того, насколько технически, технологически они его смогут развить. Если это будет нормальный, хороший продукт, я думаю, пользователи с удовольствием будут пользоваться. Но вот сейчас я, например, ящика на e-mail не имею. Не потому, что мне он не нравится. У меня есть Gmail, меня пока он устраивает.
Александр Анатольевич, спасибо вам огромное. Спасибо.
С представителем центра УЗИНФОКОМ Александром Сучковым беседовал журналист узбекской редакции Азаттык Хурмат Бабаджанов. В Международный день защиты детей в странах Центральной Азии традиционно проходят различные мероприятия для самых маленьких граждан. К сожалению, о правах детей, как правило, вспоминают раз в год, 1 июня. По словам правозащитников, подобная формальность по отношению к детям удручает, рассказывает Айнура Джикшигзе.
Власти Узбекистана неоднократно подвергались критике со стороны международных правозащитных организаций за привлечение детей к сбору хлопка. Ряд ведущих мировых компаний даже объявили бойкот узбекскому хлопку.
Рассказывает корреспондент узбекской службы радио Азаттык Алишер Садыков.
Наши дети должны быть лучше, умнее, мудрее и, конечно, счастливее нас. Слова президента Каримова, ставшие лозунгом независимого Узбекистана, на огромных плакатах, развешаны по всей стране. Дети в центре всех торжеств. Они поют и пляшут, демонстрируют свои спортивные навыки во время проведения государственных торжеств и праздничных мероприятий. При этом нелицеприятные факты счастливого, в кавычках, детства в Узбекистане озвучивать не принято. Только детей до 15 лет в Узбекистане свыше 7 миллионов, что больше всего населения Кыргызстана. В условиях массового производства хлопка и технической отсталости сельскохозяйственного производства такой огромный рабочий потенциал нещадно использовался в советское время. С обретением суверенитета в Узбекистане детский труд продолжил использоваться с еще большим размахом. А на власти независимого Узбекистана обрушилась критика со стороны международного сообщества. К 2009 году власти Узбекистана присоединились к документу ООН, запрещающему использование детского труда. Хлопковая эстрада текущего года в Узбекистане еще не началась. Но в прошлом году, по данным узбекской службы радио «Азатлик», по меньшей мере трое детей погибли на хлопковых полях Республики Узбекистан. Детей на хлопковых полях Узбекистана становится меньше. Это факт. Но теперь во многих районах вместо детей вынуждают к сбору сырья их учителей. Как следствие, возникает проблема нехватки в школах педагогических кадров, которую решают объединением классов или совмещением уроков. Естественно, при таком раскладе говорить о хорошем качестве образования не приходится.
А вот в Таджикистане проблемы образования детей обостряются в силу экономических причин. В последние годы из-за прорех в бюджете, безработицы, массовой трудовой миграции жизнь детей в семьях, можно сказать, значительно ухудшилась. Исследование ЮНИСЕФ показало, что еще несколько лет назад 18% детей от 5 до 14 лет были вынуждены зарабатывать на жизнь собственным трудом. В малоимущих семьях сместились приоритеты. По выбору родителей доступ к образованию имеют преимущественно мальчики. Несмотря на то, что в стране законодательно введено наказание за препятствование учебе детей, нужда и низкий уровень образования самих родителей диктуют свои правила.
Рассказывает корреспондент таджикской службы радио «Азаттык» Хирамон Бакозода.
Насибанурова из Душанбе хотела стать семейным врачом, но проблемы заработка и нужда не позволили ей осуществить мечту. Как только она закончила 9 классов средней школы, по просьбе матери бросила учебу и решила помогать матери зарабатывать на жизнь мелкой торговлей на рынке.
В школе меня записали в категорию неимущих детей. Мама работала одна, брат учился в университете. И нам было очень тяжело с финансами. Я закончила 9 классов школы, думала, продолжу обучение в 10 и 11 классе, но не получилось. Я сказала маме, что хотела бы учиться дальше. Мама сказала, что у нее нет условий помогать мне. Она предложила мне работать вместе с ней, и я согласилась.
Приоритетом в этой семье стало будущее брата, который, по мнению мамы, должен получить образование и найти хорошую работу. Мать Насибы уверена, что будущее женщины – это семья, дети, быт, а мужчина должен получить образование, чтобы завтра найти достойную работу для обеспечения семьи и матери.
В Туркменистане детский труд тоже запрещен законом. 26 мая президент на совещании по подготовке к Международному дню защиты детей подчеркнул, что в соответствии с законодательством страны строго запрещено использовать детский труд, в том числе на сельскохозяйственных работах, и потребовал строжайшего соблюдения прав ребенка. Подобные заявления глава государства делал и раньше. Тем не менее, детский труд в Туркменистане все равно используется, особенно в сельском хозяйстве. Правда, ныне это не носит такого массового характера, как, скажем, 5-6 лет назад. В городах же дети работают грузчиками или извозчиками на базарах. Многие таких, кто на подхвате, в частных торговых заведениях помогают родителям или родственникам в реализации товара. В некоторых семьях заработок детей становится существенным вкладом в семейный бюджет. А это Мейерлан. Второклассник продает игрушки на Алматинском базаре, пока его старший брат отлучился по делам. Говорит, что работает только во время каникул. По законам Казахстана привлекать детей от 14 лет к работе в свободное от учебы время не запрещено. Но только с позволения родителей и при соблюдении определенных норм.
Рассказывает корреспондент казахской службы радио «Азаттык» Асем Токаева.
По данным Уполномоченного по правам человека в Казахстане, детский труд в стране приобретает все большее распространение. Дети работают практически во всех сферах экономики. Детский труд используется в городской неформальной экономике, в сельском хозяйстве, мелкой торговле на местных рынках, а также в домашних хозяйствах. Необходимость вносить свой вклад в доход семьи является основным мотивом для детского труда. 16-летний Нурак Калжан продает пиратские диски на Алматинском базаре. Говорит, что работает летом, чтобы собрать деньги на учебу в колледже.
Учеба платная. Надо платить 120 тысяч тенге в год.
Закон в Казахстане позволяет детям 14-летнего возраста по разрешению родителей работать в свободное от учебы время. Но использование детского труда в надомных условиях и проведение домашних работ не урегулированы в правовом порядке, утверждают правозащитники.
В прошлом году в Кыргызстане было зафиксировано 2500 фактов насилия в отношении детей. Это официальная статистика. Однако, по словам специалистов, реальная картина куда тревожнее.
Рассказывает корреспондент Кыргызской службы радио «Азаттык» Рахат Кинешова.
«Здесь мы ни в чем не нуждаемся, но разве сравнишь это с материнской любовью?» – спрашивает мой юный собеседник, уже полтора года проживающий в Бишкекском центре реабилитации беспризорных детей. Сюда он попал после того, как потерял отца, а матери после этого из-за пристрастия к спиртному стало не до собственных детей. Ребят с такими же судьбами, как наш герой, в этом центре около 90, в возрасте от 1 годика до 18 лет. Всего же по стране в 117 государственных и частных детских домах, интернатах воспитываются более 11 тысяч детей, и сейчас в Кыргызстане обсуждают, быть может, правильнее будет, если рассуждать с точки зрения интересов ребенка, отдавать государственные деньги не на содержание интернатов, а на развитие и поддержку его семьи.
По словам правозащитников, ежемесячно государство выделяет 7 тысяч сомов на содержание одного ребенка в государственном детском доме. Однако 250 лишь сомов из этой суммы уходит на самого ребенка. Главная часть из этой суммы уходит на содержание зданий и обслуживающего персонала.
Действительно, большая часть до детей не доходит. То есть она идет на содержание вот этих старых там зданий, каких-то, на содержание персонала. Ну и плюс нужен учесть элемент коррупции, да. Поэтому, естественно, лучше вкладывать деньги в семью, в помощь семьям.
Говорит детский психолог-консультант Снежана Салтанова.
Государство здесь, в принципе, не против. И в этом направлении определенная работа уже ведется. Но, говорят специалисты, не все должно идти под одну гребенку. Особенно, когда вопрос касается учреждений, где находятся дети, нуждающиеся в специальном уходе.
У нас содержатся дети в очень тяжелом состоянии, с ДЦП, те, кто не может говорить и ходить самостоятельно. За ними требуется круглосуточный уход, поэтому такие учреждения нужны.
Говорит директор Департамента социального развития Кыргызской Республики Нурдуэлет Базарбаев.
Между тем, как рассказывают правозащитники, количество детей в интернатах с каждым годом растет. Некоторые родители умудряются даже оставлять в интернатах для инвалидов совершенно здоровых своих детей, чтобы самим уехать на заработки в другие страны.
А мать это не то, что деньги принесла, а та, что тепло дала, обняла, в нужный момент поддержала, подсказала, обняла. Вот это мать.
Рахат Кинешова, Улан Асаналиев из Бишкека специально для программы «Перекресток».
Обеспечить подрастающему поколению счастливое детство, наверное, мечта каждого родителя. Но это еще долг и обязанность каждого государства. Только как сделать так, чтобы дети сидели за партами, а не возили тяжелые тачки на базарах или собирали хлопок? И чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и тепло? И чтобы взрослые вспоминали об элементарных правах детей не только 1 июня?
Журналист Бермет Букашева презентовала в Бишкеке политический роман «Мира». Он написан на основе реальных событий, имевших место в Кыргызстане в период правления Курманбека Бакиева 2009-2010 годы. По словам автора, читатели легко узнают в героях романа действующих политиков. С Бермет Букашевой беседовал Султан Каназаров.
На Западе этот жанр политических мемуаров, он очень популярный. Не могу вспомнить аналогов здесь, что как бы писалось.
Вы правы, я тоже.
Да, почему вы вдруг написали?
Вы правы, я думаю, что это вот я во всяком случае тоже не могу припомнить, и я думаю, что это первый такой, первое начинание. Дело в том, что я же по профессии историк, ну по первой профессии, потом я стала на практике журналистом, и как историк я все-таки всегда переживала за то, что вот те события, которые новейшей, самой последней истории происходят, они как-то не зафиксированы, вот, ну так вот, знаешь, серьезно.
Думаете ли вы, что это могло бы быть интересным кому-то экранизировать на,
да,
на основе
безусловно.
Этой книжки?
Да, сегодня мне тоже этот задавали вопрос на пресс-конференции. Я сказала, что у меня вообще идея сюжета родилась от того, что я читала книжку «Как писать сценарий для Голливуда». Да. Я писала, писала, и я подумала, боже мой, ну там какие-то примеры приводили, что-то. Я писала на самом деле документальную книгу, то есть вот как журналист, как историк, я что-то фиксировала, то, что я пережила, мои встречи с политиками, моим, ну, то, чему я была свидетелем. Но эта книга остановилась, и я решила сделать просто художественное произведение. С вымышленными именами, с вымышленными, с изменением названия страны, для того, чтобы это был какой-то собирательный образ, потому что все-таки я думаю, что что-то похожее происходит и в других странах.
А герои узнаваемые?
Герои очень многие, конечно, узнаваемые, то есть те, которые, у которых есть прототипы, которые на 90, допустим, процентов являются схожими с героями. Это отрицательные герои, прежде всего, это семья Бакиевых. Но главная героиня, ее зовут Мира Камилова, она, конечно, могла бы быть как бы образом Розы Исааковны Алтунбаевой, но тут больше совпадают какие-то должности.
Да?
Там, что она бывший министр иностранных дел, которая в итоге становится главой временного правительства. Там дальше сюжет не идет, но ну, к тому, что она и может быть и президент, как Роза Исааковна временной становится.
Как вы убедили американское издательство профинансировать и вложиться в тот жанр, который не апробирован у нас в стране? В принципе, не изучив, наверное, детально рынок наш, да, книжный.
Нет, на самом деле они приобрели для Америки. Они изучили, у них есть эксперты, которые читают на русском
языке. А он будет продаваться в Америке?
Да, это Нью-Йорк, там, где много русскоязычного населения. Да, они привлекли там пару человек, которые просто прочли книгу, оценили, что если она будет переведена на английский, она будет иметь, ну, какой-то успех.
Вот у меня такой чисто такой свой личный вопрос. Я хочу сверить вашу позицию и свои догадки. Mm-hmm. Почему в 2009 году в марте бывший президент страны переменил решение по выводу американской базы? Когда он русским пообещал, что он ее выведет. А потом они переиграли, и в начале марта, как я понимаю, первый раз он заявил о том, что как бы
да,
все
речь,
открыто,
как
все
раз
открыто
об этом
для
речь,
переговоров.
Как раз об этом речь идет в книге, когда его сын нашел выход на людей в Америке. Посредником выступал Игуревич, его партнер. И в принципе в книге говорится о том, и об этом говорили документы Госдепа, и на Викиликсе, о том, что именно он был генератором идеи о переименовании базы в Центр mm-hmm. транзитных перевозок. И вот такой хитрый шаг сделали, на самом деле оставив базу. Пошли на сделку с режимом Бакиевых.
Сюжетная линия заканчивается сразу после революции, во временном правительстве?
Да, она заканчивается тем, что все, произошла революция. Подробно не описывается революция. Не описывается, она кратко дана, больше из публикаций. И заканчивается уже эпилог арестом Максима Бакиева в Лондоне. Mm-hmm. Ну, в смысле, ордером на арест. И, в принципе, этим заканчивается более оптимистично, чем на самом деле произошло. Как мы знаем, сейчас опять как бы это дело спущено на тормоза.
Да.
Ну, хотя мы надеялись на то, что он будет...
Думаю, стандартный вопрос. Если он заканчивается вот в 2010 году, то через сколько лет вы наверняка думали о том, чтобы написать «Мира 2»? И там наверняка будут другие герои.
Да, сегодня мне задавали этот вопрос. Я думаю, что продолжение будет. Потому что объем романа, он... не позволил даже включить то, что было в эти годы.
Вам спасибо большое, и мы обязательно будем ждать продолжения ваших работ в новом жанре, не только той бумаги, которая через 3 дня желтеет, а именно более долгосрочных вещей.
Да, я перешла на более долгосрочные.
Спасибо вам за интересное интервью.
Спасибо, Султан. Спасибо.
С журналисткой Бермет Букашевой беседовал Султан Каназаров.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Азаттык радиосу.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Радио Азаттык. Перекресток». У микрофона была Элиза Кененбаева. Всего доброго.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.